Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас тут на этой неделе пост Успенский начался, но он, по-моему...
А
у вас, да.
А обещали про собак поговорить? Вот вы какие обманщики.
Ну уж, вам сразу со сладкого.
Сейчас мы просто слушателям поясним, чтобы слушатель не был обескуражен, что мы до начала программы говорили про двух собак Владимира Романовича, одного из которых зовут Атос, а второго...
Бонд. Джеймс Бонд.
Веселая у вас компания дома.
Ну, я думаю, что мы до сладкого доберемся.
Вот, но... Третьим псом, видимо, будет Коломбо.
Но начинать приходится с грустных всяких сообщений. У нас, я так понимаю, что у всей стороны пост начался несколько раньше, чем церковный. Начался в Курской области, и, в общем, это все настроило на очень такой... крестоносный, что ли, лад. Я знаю, что очень много новостей церковных, очень много волонтерских групп там из клириков много поехало сразу же. Вот
сотрудников отдела по благотворительности и социальному служению, они там находятся тоже.
Что-нибудь слышно оттуда, с места?
Ну, в принципе, все, что было слышно, все, что точно было известно, публиковалось. Мы публикуем сейчас в ежедневном режиме отчеты о происходящем в церковном разрезе. И на сайте, на официальном сайте Русской Православной Церкви, Патриархия.ру, каждый день публикуется отчет о происходящем, в том числе и о звонках, которые поступают на горячую линию. Вы знаете, я... могу сказать вот такой интересный факт, что как только горячая линия была объявлена, стали поступать звонки. Я с коллегами поговорил, они говорят, что есть звонки с просьбами, а есть с предложениями. И вот там, по-моему, в первые 3 дня точно, дальше я не уточнял эти цифры, просто предложений было больше. Вот, и это еще одно свидетельство того, как люди вот наши сразу откликаются, да, и вот то, что вы сказали, вот действительно в каком-то смысле, что вот пост начался раньше, действительно очень много предложений о помощи, да, с помощью или предложений помощи, вот. Ну, а из того, что мы знаем, это, конечно, к сожалению, это пострадавшие довольно серьезно храмы вот в Судже, в монастыре. Вот, есть ситуации с храмами, о которых мы не знаем, просто что происходит. Вот, наверное, многие получили, это довольно быстро распространилось, видео священника, да, который вывозил, он дважды вывозил людей. Сначала он их в храме собрал, спрятал, потом вывозил, третий раз его уже военные не пустили. Уже работали военные там, и он не смог въехать. Что с его храмом, я вот сейчас не готов сказать, у меня нет свежей информации. Вот. Из того, что нам попадалось, из такого, что не забывается, была информация о женщине пожилой, которая просто уже лежит, не встает, и с которой просто родственники уехали, ее вывести не смогли, связи не было прямой с ней. И вот мы передали и в правительство, вот федеральное правительство, там по линии, по которой у нас контакт на эту тему осуществляется, и в силовые структуры, вроде бы, вот есть надежда, что все до нее доехали и ее увезли, эвакуировали. Вот мы сейчас перепроверяем это, но вот такие ситуации, к сожалению, происходят, но слава богу, что вот, что я хочу здесь вот отметить, что это вот жизнь конкретного человека, да, и все-таки в таком... в сложной очень ситуации, в которой много неизвестного, непонятного, и, наверное, какая-то доля такого хаоса присутствует, да, особенно первые часы, там, первые дни, вот это довольно оперативно нам даже дали вот обратную связь. Но, повторяю, вот мы сейчас уточняем, пока нет финальной, окончательной информации, но вот слава богу, да, что судьба конкретного человека не безразлична, и люди вот подключаются и стараются помочь.
Ну, вообще-то, если исходить из той логики, что многодневный пост – это всегда встряска, то есть ты живешь вроде в каком-то устоявшемся режиме, ходишь в храм, с той или иной периодичностью стараешься там что-то почитать, что-то послушать, и вот наступает многодневный пост, и ты понимаешь, что хотя бы вот на этот период что-то в жизни должно качественно измениться, потому что иначе зачем? А тут тебя как бы не спрашивают, и все меняется. Но тут совпадает и то, что происходит сейчас, и то, о чем напоминает церковь. Я всегда удивляюсь, удивительно интересное чтение церковный календарь. Вот 13 августа, канун Успенского поста, церковь вспоминает священномученика Вениамина Петроградского и Гдовского. Это удивительная история того, что произошло в 17-18 году в славном граде Санкт-Петербурге, и с церковью русской православной, и, главное, с прихожанами. Почему, мне кажется, это очень важная смысловая история для нас? Потому что там это был первый громкий процесс, процесс, закончившийся казнями. Казнили из приговоренных всего четверых, всех остальных через год отпустили. Там 80 с лишним человек арестовали, вывели на процесс, а казнили, собственно говоря, вот четверых, включая владыку Вениамина. Но суть в том, что в тот момент именно этот город там, как это, колыбель всех революций, да, и всего на свете, и вдруг оказывается, что там потрясающе сплоченные прихожане православных храмов. 18-й год, казалось, все со страху сидят, не выходят из собственных квартир. То, что сейчас бы сказали так, большевики наехали на Лавру. Приехали арестовывать священников и изгонять церковь из Александра Невской лавры. Ударили в набат. Чем дело закончилось? Дело закончилось тем, что монахи вынуждены были потихоньку какими-то там через кладбище тайными тропами выводить красноармейцев, чтобы их толпа просто не разорвала. Путиловский завод, колыбель всех революционных движений, во всех фильмах там показывают, как там славные коммунисты ковали победу Великого Октября, там домовая церковь на заводе. Чтобы ее закрыть, пришлось приезжать специальным отрядом ночью, потому что рабочие просто туда не пускали.
Да.
В конце концов, большевистскому правительству это безобразие надоело, они решили жестко пресечь. Но помимо владыки Вениамина было то, что мне кажется, удивительно важно. Там было объединение общества православных приходов, которые возглавляли абсолютно светские люди, которых тоже вот вывели на расстрел в результате. И этого было достаточно, чтобы в ситуации, когда невозможно противостоять, ну, то есть обвинитель на процессе говорил, вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию, она перед вами, эта организация сама православная церковь. Это говорилось прямым текстом, и никто не имел в виду ничего скрывать. И при этом достаточно было для того, чтобы этому противостоять верующим безоружным людям. Мне кажется, что в этом году как-то очень со смыслами круто замешался пост. Если к этому добавить еще новости о том, что первый раз за всю историю Афона там зафиксировано землетрясение несколько дней подряд, то тут со смыслами просто...
Ну, я не знаю, я... всегда с осторожностью отношусь, вот, особенно когда это как-то связано с явлениями природы, да, Ну, хотя, конечно, так, определенный символизм, да, наверное, невольно усматривается, да. Но я вот хочу сказать, что, конечно, ваши слова про то, что пост — это всегда такая вот встряска, иначе зачем? Вот, мне кажется, это вроде бы такие простые, понятные, очевидные вещи, но очень важные. Я это недавно с коллегой беседовал, и, ну, что-то говорим, там, работа, дом, там, дети. И вот она мне говорит потом, а зачем вы живете? Вот так как-то между делом, потому что вот как-то мы все обсуждаем.
Она вот, прям поинтересовалась?
Да, нет, ну, то есть она как бы так с... Это был, что называется, вопрос без подвоха, а вот, вот, ну, все, что мы обсуждали, мы понимаем, что это вот, ну, некая неизбежная такая канва бытовая, связанная с необходимыми заботами там и прочее, а вот тот самый пресловутый смысл жизни, да, вот он как бы не теряется за этим, да? То есть она скорее как такой вопрос от себя был, да, что я вот себе его задаю, вот, от, собственно, вот то, что Марина сказала, иначе все зачем, да, вот как-то он действительно... В этом смысле мы же говорим, что ну что пост, надо же всегда об этом помнить, но действительно вот поскольку вот так вот мы живем в такой... суете, да, то действительно вот смысл постов как таких напоминаний, да, он действительно очень-очень важен, мне кажется.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот к вопросу о том, что мы действительно часто говорим, что пост – время особого духовного бодрствования, но не призван ли христианин все время к такому духовному бодрствованию? И вроде тоже очень верное замечание, но на самом деле не является ли оно даже более отвлеченным, чем слова о том, что пост – время мобилизации духовной, потому что, ну, не может человек все время жить в одном и том же состоянии, даже если это состояние духовного горения. Это же, по-моему, сейчас будет спутать, но чуть ли не про блаженного Августина история, когда он, или кто-то другой святой, когда он удивился к чему-то смеху или там играющим детям, что-то такое. И ему мудрый наставник сказал, что вот тетива лука не может быть все время натянута, она лопнет. Ее нужно время от времени расслаблять. Что вы об этом думаете?
Ну, думаю, что он, в принципе, да, конечно, для, как говоря современным языком, для среднестатистического человека, потому что, наверное, если мы представим себе монаха-отшельника, да, то время поста от времени не поста у него, ну, мало чем, я думаю, отличается, да, вот, наверное, да, я так теоретизирую сейчас, не будучи монахом-отшельником, вот, и, в общем, не отвечая на вопрос, есть ли сегодня, сколько сегодня таких монахов-отшельников, вот, но в целом, конечно, думаю, что да, в этом как, не то чтобы даже какая-то великая мудрость церкви, а просто понимание вот человеческой природы, по крайней мере, ее падшего состояния, да, и вот эта метафора тетивы, она, наверное, мне кажется, очень, очень точная. Другое дело, что это же вопрос вот этих качелей, да, тут все это должно все равно сочетаться вот с этой величайшей и важнейшей темой меры, которую, собственно, уже в дохристианской культуре мы видим в античности, да, у греков. Вот это прекрасно надлежащая мера во всем, а это вот как раз для любого состояния. Я думаю, что вот как раз-таки вот срединный путь христианский, аскетический, он в этом смысле наследует вот этой идеи меры, ну или, по крайней мере, ее вполне органично воспринимает, и это значит, что мера, она важна для любого состояния. Да? То есть это не значит, что ты вот постом, ты уж постишься, так постишься, да, как... Я нередко вспоминаю, у меня друг есть, и он рассказывал, вспоминал о своем неофитстве, вот, когда он пришел в храм, он говорит, я постился, так постился, я там перед причастием, говорит, неделю не ел, всех осуждал, да, вот, ну, соответственно, вокруг, поскольку на такие аскетические подвиги, ну, мало кто из его окружения решался, вот, поэтому, конечно, вот, когда мы говорим об этом состоянии, важно, что здесь мера все равно нужна, да, это не значит, что если не пост, то ты уже без меры, так сказать, вот, а вот уж когда пост, я там уж там попощусь, а тут, вот. Думаю, что это важно в дополнение к этому.
А вот у вас недавно вышел подкаст про преподобного Серафима Саровского в начале августа, 1 августа, день обретения его мощей. И там есть фраза, ваш собеседник, хорошо знакомый нашим слушателям, священник Антоний Борисов, говорит, что преподобный Серафим, батюшка Серафим, это такое лицо русского монашества. Может быть, не только русского, кстати. Я вот сейчас думаю, как это сочетается с тем, что мы сейчас говорим о мере и о том, что вот мы привыкли видеть монаха, отшельника, воображать себе, вернее, такого монаха, отшельника, аскета, да, суровым, закрытым и в чем-то грустным. А есть образ батюшки Серафима, который, с одной стороны, 1000 лет молился на камне, ой, 1000 лет, что я говорю, 1000 дней, хотя у Бога один день, как 1000 лет, да. Так вот, богословски выкрутимся. И это очень суровый аскетизм. С другой стороны, притекание к нему людей и этот патриковый сюжет о том, что он всех приветствовал словами «Радость моя, Христос воскресе». Ну, какой же тут, какая же тут унылость, аскетизм и строгость. А с другой стороны, наверное, и в радости в этой должна быть какая-то мера. Вот разговор про батюшку Серафима, недавно был день его памяти, этот подкаст, вот какой-то ваш взгляд на этого святого чем-то дополнил?
Ну, конечно, безусловно. Ну, вот, кстати сказать, вот в том числе вот эта формулировка отца Антония, я думаю, довольно точная. Я думаю, что, конечно, наверное, в первую очередь именно русского монашества. Мы там еще интересно очень говорили о том, что вот два самых известных русских святых, два преподобных, Сергий и Серафим, вот они вроде бы очень разные или нет, да, и вот на эту тему говоришь, что вот, собственно, их объединяет. И можно я тут сохраню, так сказать, элемент интриги, чтобы, может, кто не видел, посмотрит, как ответили вот мои собеседники, отец Антоний, и был вот историк Степашкин, автор большой книги, многих вообще статей, большой книги о преподобном, которая, по-моему, несколько раз издавалась, в том числе вот в серии «Жизнь замечательных людей». Вот. Но мне кажется, именно все-таки в первую очередь русского монашества, хотя, конечно, наверное, вот из того, что мы знаем там об афонских каких-то монахах, тоже можно там представить себе что-то близкое, да, мы, потому что мы знаем и там гостеприимство их и так далее. Но мне кажется, что, конечно, это все-таки именно русского монашества, вот такой вот символ. Причем есть вот замечательная книга Ивана Михайловича Концевича, представителя русской эмиграции, «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси». Она, к сожалению, по-моему, может быть, я ошибаюсь, не так широко известна и прочитана сегодня. Просто сейчас уже слишком много книг, а когда их было мало, она была здесь у нас недоступна, а когда стала доступна, книг было много, и, по-моему, до нее не очень добираются. Может быть, в чем-то она там есть, может, какие-то неточности, может быть, в чем-то уже есть больше материала, но поскольку это вот, боюсь ошибиться, но это всякая это середина или начало там прошлого века, да, или, может, там, чуть позже. Нет, наверное, не начало, конечно, середина и позже, потому что он преподавал Джордан Вилли еще в 70-е, по-моему, годы, в 60-е, но вот там много на эту тему размышлений вообще вокруг традиции русского монашества, и я помню, что мне мой первый духовник говорил, что в каком-то смысле, я вот боюсь там переврать, что он говорит, просто ведь действительно людей, которые жили как преподобные, их было много, ну, они были, просто мы знаем только его, да? Не знаю, насколько тут можно говорить о том, что это действительно так, но я думаю, что, конечно, конечно, да, батюшка Серафим был не один, он один прославленный, он уникален в том, что он сделал, с точки зрения того, что вот у нас есть там Дивеева, святыни Сарова, с ним связанные, но в каком-то смысле, конечно, мы должны понимать, что святость, и прославленные святые – это не тождественные численно, так сказать, категории. Да? Вообще канонизация в православной церкви – это акт во многом такой, ну, педагогический, да? Потому что не церковь превращает человека, вот его канонизирует, он стал святым, а до этого не был святым. Да? А это как раз таки педагогически в том смысле, что мы его знаем, мы можем к нему обращаться с молитвами, мы, у нас есть его житие, иконочки и так далее. А, но людей, которые у Бога прославлены, их, конечно, намного больше. Да? И, собственно, мы в это верим, мы этим, может быть, и существуем, потому что, как замечательно, мне очень кажется важным эта формулировка, отец Дамаскин Орловский, наш известный очень исследователь новомучеников, он замечательно сформулировал, что святые – это единственный безусловный итог существования человечества. Вот с христианской перспективы это действительно так, да, вот такой безусловный итог, что можно ли назвать там какие-то явления культуры еще, можно обсуждать это, но святые – это действительно вот безусловный итог, да, потому что это люди, исполнившие предназначение свое. И этим, в общем, человечество и держится, да, вот эта рамка, так сказать, существования человечества. Вот. А вот как по поводу тысячи дней или тысячи лет, да, вот у нас тоже мы и в подкасте говорили об этом с гостями моими, и в книге у Степашкина об этом есть. Тут просто интересный такой момент. Он говорит о том, что эта цифра условная, и я помню, что когда-то даже вот его интервью, они вызывали такое, как же так, там, потому что он пытался разобраться вот в тех деталях, которыми стало обрастать житие, да, там разные были, так сказать, рассказы. Вот, у него свое очень критическое отношение вот, к Мотовилову.
Ну да, да. Он известен неким таким взглядом на то, что Мотовилов был человеком в каком-то смысле, может быть, не вполне здоровым,
да,
и
да.
Очень, очень осторожно нужно относиться ко всем его свидетельствам, да, ну, не отвергать их, а да, просто понимать, да, что есть контекст.
Но просто вот когда люди, иногда не разобравшись в том, что Степашкин говорит, пытаются говорить, вот он там не спровергатель, но на самом деле, как раз если говорить вот о тысяче дней, которых, ну, я так понимаю, никто не считал, да, он-то, то исследователь-то считает, что их, скорее всего, было больше. Больше, не в том смысле, что он не... Но не в смысле, что вот он с утра до вечера там стоял, да, а в том, что... Вот это, потому что иначе получается, что вот он тысячу дней молился вот как-то особо, а до этого и после этого нет. Да? То есть, видимо, это некий такой вот молитвенный подвиг. Вот если я его правильно понял, ну вот я как-то так, у меня нет сомнений в том, что я верно здесь все понял, что он просто этот молитвенный подвиг нес, возможно, и существенно дольше, потому что такое тысячу дней, это 3 года. Да, а преподобный-то, в общем, намного дольше. Вот,
Но никто же не видел, что он делал в лесу. И как он молился, никто с хронометром не стоял и не засекал.
Да, поэтому мы должны понимать, что это некая такая цифра, да, которая вот означает, что он просто вот в течение длительного очень времени как-то особый вот молитвенный подвиг на себя принял. Вот, и то есть вполне возможно, что это годы были там, собственно, все там последние там какие-то и так далее. Вот, и там действительно, ну, много таких деталей, хотя вот у нас интересна была часть разговора, все-таки вот, скажем, разница, мы говорили об этом с гостями, разница биографии, агеографии, да, то есть жития и биографического описания, да, в чем их разница и в чем их ценность, если мы говорим, что для нас, а что такое агеография, это вот рассказ о пути человека к святости, да? И здесь вот, ну, так же, как икона, да, это вот такое символическое изображение святого, да, то здесь для нас определенные вещи только важны, а какие-то детали не важны. И при этом что может стать таким, ну, соблазном, да, вот для географа в изображении, и, с одной стороны, а с другой стороны, а зачем нам биография святого? А вот, ну, кроме того, что, ну, интересно же, да? Но это, кстати, вот, мне кажется, вопрос такой открытый, да, вот что нам биография святого дает. Понятно, что есть вопрос, тут, опять же, когда жил, да, и насколько эта биография может быть точной, но с преподобным здесь, слава богу, скажем, тот же Степашкин, опять, насколько я помню по книге, он, с одной стороны, вроде бы говорит, что вот этот автограф самый распространенный, по-моему, Мотовиловым как раз преподобного, скорее всего, не подлинный, но подлинных автографов как раз больше, чем вот этот один, да, и он, кстати, там довольно убедительно показывает, что, конечно, преподобный Серафим был грамотным человеком, да, и это совершенно точно, там, да, был обучен грамоте, там, и так далее. Ну, в общем, много таких, наверное, действительно необязательных для почитания святого, да, но действительно таких интересных моментов биографического характера, которые нам, ну, помогают просто увидеть не только человека, достигшего святости, но и просто человека. Да? Вот, наверное, это важно. Ну, не для всех, может быть, но для многих.
Есть такое мнение, что канонизация батюшки Серафима в 1903 году была во многом актом воли императора Николая II, и чуть ли не вот иерархи ему современные сомневались или как-то не были настолько же энтузиастами прославления, но настолько был важен этот святой для семьи российского императора, что это состоялось. Это к вопросу о том, вот, что такое канонизация. Хотя существование такого мнения, даже если оно верное, не умаляет ценности этой канонизации. Но вот смотрите, человек попадает в церковь, он заранее знает, что есть такой святой Серафим, уже есть ореол святости, есть литература, есть понимание, что по-другому к этому человеку относиться нельзя, он святой. И приходится, может быть, через эту толщу пробраться, чтобы видеть за ним вот батюшку Серафима, как если бы его увидели... Человек его увидел впервые, не зная, что он святой. А вот как вам кажется, у нас есть возможность так посмотреть на канонизированных святых, как будто впервые вот отрешившись от того, что нам уже заранее сказали, что они святые, и что бы мы тогда увидели, что бы вы тогда, например, увидели, какую черту выделили в облике батюшки Серафима?
Какая-то очень сложная постановка вопроса. Она очень интересная, я просто пытаюсь как-то понять, как здесь... Думаю, что здесь нет какой-то такой непреодолимой преграды, да, потому что, ну да, мы знаем, но в любом случае увидеть можно, мне кажется, двумя путями. Либо вот в молитвенном опыте, да, здесь ты что-то чувствуешь, потому что, ну, почему так бывает, вот с каким-то святым у тебя устанавливается, да, особые отношения, а с каким-то не устанавливается, независимо от, скажем так, известности святого, да. Вот. Или, а потом что-то меняется, например, да, вот в какой-то момент, вот, ну, условно говоря, не был для тебя важным святой, но что-то случилось, и он вот становится. Вот. Это, кстати, тоже такие какие-то, может быть, очень косвенные, но свидетельство вот того, что это такая живая очень история, да, вот эти отношения не только людей друг с другом, но и со святыми. Да. Вот. А второй путь – это, конечно, узнавание чего-то о святом, что может твое понимание, там, ощущение его изменить. Но в этом смысле у меня скорее есть один такой опыт, но он отношений, что ли, и отношение к с Августину, да, но это связано исключительно с текстом его исповеди, да, где он про себя, собственно, и про себя, и про человечество как-то одновременно рассказывает. Вот. Ну, и поскольку я много раз к ней обращался, к этой книге, то здесь вот есть, то есть меня надо мной вот этот вот как-то не давлеет и мне не мешает это понимание, да, всей важности фигуры Августина, его трудов для европейской культуры, да, можно прямо так сказать, да, огромного значения. Но для меня это не застилает вот живого человека, да, причем я прекрасно понимаю, что вот Августин епископ, пишущий эту исповедь, как он к себе относится, и собственно, когда он пишет про то, что он там ужасную и чудовищную жизнь в молодости вел, то, в общем, надо, особенно для современного человека, ну, ничего там особо такого ужасного в этом не усматривается. Но планка, которую вот он задает, и вообще как... И хотя это тоже такой, наверное, поверхностный взгляд, ну, понятно, епископ там осуждал, там, как он грушу тырил там в подростковом возрасте. Вот. Но там есть и более глубокое, вот, мне кажется, понимание этого.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами сегодня, как всегда, в этом часе по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Я вот рассуждение ваше о биографии и о географии слушала и думала, ведь, в принципе, как раз с преподобным Серафимом очень легко познакомиться, потому что от него остался прижизненный портрет. И все последующие иконы написаны с учетом этого портретного изображения. Есть масса святых, от которых остались фотографии. В особенности, если мы берем святых, прославленных в XIX и XX веках.
Да, есть и обратная ситуация, да? Но... То есть совершенно нет никаких... Есть, скажем, канон... изображение святителя Николая, да, но нет никаких оснований думать, что он так выглядел. А вот с тем же Августином, мною упоминавшимся, мы совершенно точно знаем, что он не так выглядел, хотя бы потому, что он был бербер, да, и он был темный.
Но мы знаем, что у Максима Грека не росла борода, то есть она росла какими-то кустиками, а на иконе его изображают с такой бородой, которая занимает большую часть... иконописного изображения. И вообще, вот насколько биография перешибает, если можно так сказать, биографию. Мне кажется, что от святых XX века о географии не остается. Остаются только биографии. Ну вот они просто сами оставили о себе достаточное количество свидетельств. Если мы читаем книгу о том, как владыка Лука, воин Осинецкий, полюбил страдания, он пишет от первого лица, и он описывает собственную жизнь сам. Какая уж тут география.
Ну, кстати сказать, тоже та самая августиновская традиция, в общем, да, вот этой исповеди, собственно, он считается основоположником... вот в таком виде. Вы знаете, тоже очень интересный и важный вопрос. Его можно еще заострить. Вообще, это целом тему, может ли география противоречить биографии или биография географии, да, могут ли там быть какие-то серьезные нестыковки. Но вот если поразмышлять над тем, что вот у святых XX века нет географии, ну, давайте тогда продолжим аналогию с иконами. Есть же иконы, да? Мы понимаем их особенность в том смысле, что там есть элементы портретного сходства, которые для иконы не обязательны, но это же не значит, что они запрещены, да? И вот все-таки мне кажется, что если, ну вот тут, конечно, интереснее было бы того же отца Дамаскина пригласить и поговорить, потому что он автор многих житий новомучеников, да, и вот было бы, кстати, вот, да, это,
действительно,
да, да, вот поговорить именно на эту тему, да, если он время найдет к нам прийти, вот поговорить с ним, насколько, как это сочетается, потому что, мне кажется, тема действительно очень интересная, она даже для такого вот, ну, церковного самосознания, да, или сознания человека очень интересна. Но я думаю, что все-таки, если мы будем исходить из того, что житие – это вот описание, как бы, пути к святости, да, и то здесь все-таки она всегда возможна, вопрос в том, в чем особенности и специфика, да, вот это, конечно, кстати сказать, ведь у отца Дамаскина есть книга, посвященная вот именно традициям канонизации в русской церкви. Я сейчас уже не очень хорошо помню, хотя читал, помню, с большим интересом, такой серьезный труд. Вот напомню, что он, помимо того, что он вот занимался и занимается новомучениками, он же ученый, он доктор исторических наук. Вот, то есть у него есть и светская степень, да, докторская, высокая. Поэтому вот это, конечно, очень было бы интересно.
Но,
я тут, бы с удовольствием послушал бы.
Тут, вечер на тут эту тему. Напрашивается вопрос, насколько все это важно для общения со святыми и вообще для ощущения святости, для прославления святых. У нас есть примеры, скажем, Симеона Верхотурского, про которого вообще ничего не сохранилось. Он был прославлен, потому что у его мощей через 50 лет после его кончины начали происходить чудесные исцеления. И практически уже не осталось очевидцев, которые могли бы хоть что-нибудь рассказать про его реальную жизнь. Но в результате Верхотурия на достаточно длительное время стало центром духовной жизни края огромного. Несмотря на то, что никаких ни биографических, ни агеографических сведений практически не было.
Да, но вот тут как раз мы возвращаемся к теме, которую вот мы с вами как-то в одной из недавних наших бесед затрагивали. Свободы Бога, да? Здесь вот свободы действий Господа, которую мы вот точно никак не можем ни ограничить, ни повлиять, ничего. И поэтому мне кажется, что это вот в каком-то смысле, наверное, тоже косвенные, ну, проявления, там, этого, не знаю, подтверждения того, что даже вот когда вроде бы в человеческом формате мало что известно, понятно, да, но происходит реальное, вот, возникает реально духовное явление, да, вот, ну, я так это предложил бы, вот, один из вариантов, да, пояснения того, о чем мы сейчас сказали, вот, мне кажется, так, хотя тут, опять же, очень разные могут быть ситуации, вот, очень по-разному.
Насколько нам в нашей жизни вообще актуально об этом размышлять? Есть какой-то вот церковный календарь, есть устоявшаяся традиция почитания определенных святых, празднования определенных праздников. Нам насколько важно лично разобраться в этом во всем?
Ну, сложно сказать, потому что тут, если так подумать, то, конечно, в каком-то смысле люди, жившие там столетиями раньше, для них, как сказать, небо было ближе, но в том плане, что они обращались за помощью и к Богу, и к святым, ну, по всем вопросам, да. Сложно так сходу сказать, означает ли это их большую там религиозность, если использовать современную терминологию, да, потому что она, кстати сказать, тоже подвергается критическому осмыслению. Сегодня мы как-то уже говорили с вами, да, я вот с удовольствием прочел еще раз, это, что называется, отрекламирую статью профессора Антонова Константина Михайловича, статью «Религия» для большой, по-моему, российской энциклопедии она была написана, где он просто начинает с того, что вот этот концепт религии, как он сложился в 19-20 веках, он с конца 20 века подвергается такому серьезному критическому переосмыслению. Да? Ну, и не говоря уже о том, что многие христианские авторы писали, что христианство – это не религия, это вот, да, что-то, нечто там иное. То есть тут есть о чем тоже поразмышлять. Но вот если вернуться к тому, что вот, вот с чего я начал, что вот эту мысль, что человек был в каком-то смысле ближе, да, ну, это такое общее место, да, понятно, что в том числе и с обращением. Просто условно говоря, что я хочу сказать, что сегодня мы, есть ряд вопросов, которые мы решаем вполне себе в земной такой перспективе, там, не знаю, там, врачи, юристы, там, прочее, 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 которые раньше решались только на одном пути, да, и в этом смысле, пытаясь сформулировать, ну, короче говоря, нам вроде бы чуть сложнее там обращаться, да, и вот вопрос, ну, а что, с какими вопросами, а с другой стороны, это как-то выкристаллизовывает, собственно, вот эту духовную составляющую, да. Сейчас, конечно, тоже там свечи перед экзаменом активнее всего ставятся, наверное, в определенном возрасте. Но просто, знаете как, прошу прощения за некую, может быть, неясность мысли, но вот когда-то Мария Андреевна Журинская, которую мы здесь периодически вспоминаем, Царствие Небесное, она же замечательный и лингвист, и философ, и богослов, наверное, можно сказать, она, мы с ней размышляли на тему почитание новомучеников, да, это вот она тогда сформулировала, она говорит, ну, есть же вот какие-то формальные критерии, там можно в любом храме спросить, сколько молебнов заказывается там святителю Николаю, понятно, что перед каждой поездкой там, да, а сколько новомученикам, и о чем это говорит, ну, понятно, что в втором случае сильно меньше, а вопрос, что это значит, она говорит, а о чем просить? Там-то вроде все понятно, да, а о чем просить? Об укреплении в вере, а мы просим об этом, да. И вот я к этому, что вот эти отношения со святыми, да, они ведь по большому счету, почему мы сказали, что это педагогический акт? Потому что ты можешь обращаться, ну, действительно, не с точки зрения того, что помоги уж мне наконец-то квартиру купить там или получить.
Ну, а и это зрения... тоже.
Да, нет, никаких... На самом деле, если в этом есть какая-то детская такая вот «Господи, помоги», да, то, мне кажется, тут тоже вот вопрос именно состояния сердца, да, даже не в факте и не в акте, вот, и не в вопросе того, о чем ты просишь, а вот именно состояние, вот я по-другому не могу это выразить, сердце, да, то есть одно и то же формальное, одно и то же прошение, оно может быть вот таким и чистым христианским и понятным, и таким исключительно вот ты мне, я тебе, когда уже наконец, да, хотя формально может быть одно и то же, там, да, помоги сдать экзамен, я не знаю, да, то есть где-то это может быть такое суеверие там язычества, где-то это, вот, а я все-таки немножко о другом, что в чистом виде, конечно, это вот укрепление веры, и это сложно. Думаю, любому человеку во все времена было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У меня вот где-то такая мысль попадалась, что к вопросу о том, что когда-то были эпохи Средневековья, например, когда все сферы человеческой жизни так или иначе восходили к Богу, к религии, с течением времени это менялось. Наука занималась тем миром, который вокруг, там, медицина занималась здоровьем человека и так далее. И вот если на этот процесс смотреть, такая мне мысль встречалась, что это для религии, для веры очень хорошо, потому что, вот вы сказали, выкристаллизовывается. Действительно, выкристаллизовывается то содержание, которое не может быть заменено ничем другим. И это содержание богообщения. Вот это то главное, для чего человеку нужна религия. Вот как у вас эта мысль отзывается?
Ну, я готов с ней во многом согласиться, но, может быть, с такой оговоркой, что... Ну, как согласиться? Я готов сказать, что здесь есть, вот, коль скоро я сам тоже что-то подобное сформулировал, да, есть вот это есть кристаллизация, собственно, того, что ты не можешь обрести никак ни с помощью науки, ни с помощью чего-то другого, но, с другой стороны, такой сложный вопрос, потому что многое зависит от времени, и потому что когда это возникает все там, в древности, и когда это все в нераздельном виде вместе там находится, сказать, что это там плохо для религии, тоже, наверное, неправильно, да, просто действительно разные проявления вот этой традиции, вот, и вот мы размышляем, и я там придерживаюсь, и как преподаватель, там, как на той точке зрения, что вот мы сегодня имеем три способа познания, да, науку, искусство и религию, и они, в общем, весьма автономны, но они ведь действительно имеют источником какой-то единый такой корень в древности, да, когда они не были дифференцированы, и сказать, что это проблема, это просто другой язык описания реальности, да, так же, как сегодня, вот, у нас есть вот эти языки, да, хотя есть между ними смежные сферы, безусловно, да, допустим, есть, если искусство и религия разные способы познания, но есть же религиозное искусство, да, которое вот уже ты сложно как-то вот разделить, вот, или там, скажем, есть непосредственное восприятие художественного произведения, да, это искусство как способ познания, а есть искусствоведение, а это уже наука. То есть вроде бы про искусство, но оно в другом способе познания находится, да? Но опять же там много. Вот. Поэтому, может быть, я бы здесь не оценочные суждения все-таки использовал, да, что это лучше для религии, а просто говорил бы о том, что это все находится в динамике, да, что человеческая культура развивается, и она просто по-разному это все проявляется. Да? Дело ясное, что дело темное.
Я задумалась, нет, когда Костя сказал, что вот главная цель исключительно единение в богообщении, я подумала, интересно, вот у нас классик русской литературы, автор «Бессмертной комедии «Горе от ума», он вот писал, что он чувствует себя русским только в церкви, и только в церкви он чувствует себя единым со своим народом. Что бы это значило в преломлении к нашей жизни?
Отвечает Владимир Романович Легойда.
Я уступаю. Ну, не знаю, тут надо смотреть, конечно, во-первых, контекст фразы грибоедовской, да? Только, конечно, смущает здесь. То есть это по-разному может быть прочитано, да? То есть и с одной стороны, как вот такое особое отношение к церкви, а с другой стороны, как такая...
Ну, почему? Мы же хорошо знаем по очень большому количеству источников, как они сами относились к тому, что называли публикой. Ну, публика – это тот круг, в котором они все жили, общались, служили. И если человек противопоставляет свое ощущение внутри этого сообщества своему ощущению внутри церкви на службе, наверное, он имеет в виду ровно то же самое, что и мы.
Прекрасный ответ. Я, знаете, сейчас подумал, вот если вернуться к нашему сейчас рассуждению о том, что вот можно и там, что называется, про квартиру тоже попросить. Безусловно, конечно, у этого, вот такого взгляда есть такое мощнейшее основание, это молитва «Отче наш», да, в котором нет никакой кристаллизации прямого богообщения только, да, а есть все. Да? То есть там и строчки «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», они вот... совершенно определенно там находится в этой очень-очень короткой, но единственной молитве, собственно, самим Господом данной. Да, а еще, если дальше вот над ним уже размышлять вне контекста, вот это вот я помню, как вот владыка Пантелеимон Шатов обратил мое внимание, в Парсуне, по-моему, с ним беседовали, на то, что «да будет воля твоя», да, я вот до этого как-то всегда воспринимал, что вот, ну, ты хочешь чего-то такого, да, но ты вот смиренно в молитве «Отче наш» говоришь, да будет воля твоя, то есть не моя, но твоя. А он обратил внимание на то, что значит воля на земле, как на небе. На небе все очень хорошо, на небе полная гармония, да? Поэтому, когда мы говорим «да будет воля твоя» и на земле, как на небе, мы просто призываем вот эту самую небесную гармонию в нашу жизнь. А, то есть мы не в смысле, вот я что-то хочу, ну, вот, а вот это немножко вроде бы то же самое, но совсем другой акцент. Поэтому вот еще одна тема для светлого вечера с более чем интересными людьми, это тема про молитву «Отче наш».
Я, кстати, тоже вспомнил сейчас Парсуну с владыкой Пантелеимоном, потому что он там сказал, что центральное дело церкви – это литургия, а дела милосердия – это омовение ног ученикам, то есть нечто, что окружает литургию, проистекает из нее, и ее смыслом питается, но без первого не было бы второго. Мне кажется, это к вопросу о Грибоедове. Прекрасно, что в церкви можно обрести и объединение с народом, и чувство близости и так далее. Но не будь в центре этого всего богообщения, не было бы церкви, не было бы этого чувства. Вполне может быть явление его... как бы смысл, составляющий его суть содержания, и попутные, ну, если угодно, бонусы от этого.
Ну,
что вы об этом думаете?
Если про Грибоедова, там с
хорошо.
Бонусами как-то не сложилось у него все-таки.
Да, кого везете, Грибоеда?
Ну, а к вопросу о молитве «Отче наш», в ней говорит, что в ней нет кристаллизации какого-то богообщения?
Я имею в виду, в контексте нашего разговора, здесь там просто
сама,
все есть.
Сама-то она по себе есть, та самая кристаллизация.
Конечно, да, но я имею в виду, что она включает в себя вот это, да, что...
Ну, просьба о насущном, конечно.
Да, да.
Я вот все жду, когда же мы про собак заговорим.
Когда
мы про собак заговорим, потому как все о высоком.
Часики-то тикают.
О высоком и высоком, а про самое интересное забыли.
А собаки, между прочим, очень высоко. Я вот согласен, если продолжить линию Парсуна, вот мы с Борисом Николаевичем Любимовым говорили, по-моему, мы с ним это обсуждали, что вот животные, домашние животные, ну, по крайней мере, собаки, уж я не знаю, с курами и коровами у меня более такие... длинные отношения, в основном в детство восходящие. Но это какое-то напоминание о рае, когда вот от той самой гармонии, потому что вот там с волком как-то в лесу не очень пообнимаешься, а вот здесь вот это вот, как нам говорил заводчица, у которой мы вот брали Алабая нашего, замечательного, она сказала, ну, собака ориентированная на человека. Это действительно так. Вот я там прихожу домой, вот они где-то там лежат, вот ты идешь, они идут за тобой. То есть собака, она, конечно, может там по своей, но это не кошка все-таки совсем в этом смысле. Вот собака обязательно, ты куда-то идешь, и она приходит к тебе.
То есть у вас гармония воцаряется исключительно избирательно, только с собаками. А если будет...
Нет, с кошками тоже хорошо может быть, но... Но все-таки кошка – это другое существо.
Вам не нравится, что кошка командует?
Ну, не, она не командует. Но вот у нас замечательная была история с котом, который сам к нам пришел вот, в дом. И мы даже... Он тоже в свое время был героем, так сказать, всяких сторис. У меня рыжий, такой, рыжий кот, собственно, мы его так и называли рыжий, он уже взрослым к нам пришел сам, там ходил сначала по участку, потом вот. И мы даже узнали, что он где-то там в каком-то рядом цветочном магазине, вроде как его прикармливали, он там жил, то ли при магазине, то ли, там, не знаю, то ли был совладельцем, я не знаю. Но мы его вернули в этот магазин, он опять пришел. И уже больше, значит, мы никуда не отдавали, он не уходил. Вот, но он был такой, конечно, кот серьезный. У нас тогда еще овчарка старенькая была. Во-первых, он сначала там, значит, подавил овчарку. Ну, как, ну, то есть он там на ней спал. Потом, когда, если он ложился на ее место, то она уже его не занимала и так далее. Потом вот у нас появился щенок Алабая, который очень хотел с ним наладить отношения с котом. И вот, собственно, моя единственная претензия к покойному рыжему, о том, что он так и не позволил эти отношения наладить с собой, то есть он был сильно выше вот этого какого-то непонятного ушастого, значит, большого ушастого, значит, существа, которое вдруг появилось в его жизни, вот. Потому что у нас Алабай с ушами, что, кстати сказать, часто людей обманывает, потому что есть некое сходство, ну, он светлый у нас, с ретривером. И когда люди не понимают, ну, не очень знают, они не видят размеров или не сопоставляют, ой, говорит, у вас, значит, ретривер там, или как он, лабрадор. Я говорю, ну да, лабрадор, под 60 килограмм веса, живого веса, да, таких лабрадоров. То есть, может быть, есть такие лабрадоры, мне говорили, что там за 40, но это просто, мне кажется, перекормленный лабрадор. Только не может столько весить.
Мы как-то недавно упоминали в наших программах такую известную книгу Татьяны Горичевой «Святые животные».
Животные, да.
Причем она не святые и животные, она святые животные, если я правильно помню.
Вот
я, собственно, к этому и задаю вопрос, потому что название провокационное. Но Татьяна Горичева находится в этом смысле в рамках, скажем так, экологической повестки, да, и призывает к очень бережному, доброму отношению к живой природе, к небрежению, к уважению, к тому, чтобы ценить это как Божий дар, как некоторое такое отражение Божьего присутствия в мире. Но название провокационное, потому что мы начали сегодняшний разговор с вопроса о святости. Но святость, богоуподобление, очень высокая категория, предполагающая некую волевую установку человека на то, чтобы следовать за Христом. И сказать «святые животные» как метафора интересно, но не является ли она при этом одновременно несущей в себе какую-то вот такую, может быть, провокационную, но все-таки неправду, или что-то, что должно как-то намеренно встрепенуть нас. Что вы об этом думаете?
Ну, при всей моей огромной любви к животным, не всем, правда, вот, и конкретно вот к моим собакам, вот, и были, которые у меня и сейчас, которые есть, я бы тут не стал, конечно, знаете, вот это, ой, собаки, там, это вообще, там, прекрасные, там, лучше людей и прочее. Животное всегда остается животным, и даже самая такая замечательная собака, она, конечно, там, руководствуется инстинктами, довольно определенной, ну, из этой... То есть, условно говоря, тезис, который я ежегодно возвещаю студентам о том, что у животных нет культуры, да, вот есть... Они же существуют в рамках природы, да, даже на домашних и домашних животных, которые как в пограничье, да, он вполне определенным образом проявляется. Вот. Хотя, конечно, очень много интересного, и вот поскольку у нас разные породы, вот вторая собака сейчас это восточноевропейская овчарка, то, конечно, это просто, ну, небо и земля. Вот там философ Алабай, который, даже будучи щенком, а это вообще собаки позднего взросления, вот они три года считается, что вот в среднем Алабай как бы формируется до 3 лет. Вот нашему как раз 3 года, будет. И, но мы помним его щенком, у нас вообще не было никаких с ним проблем. Мы занимались, конечно, там с раннего детства, так сказать, и все. Но он спит, поспит, поест, погуляет, там что-нибудь скажешь, он подумает, надо мне это, не надо. А овчарка, конечно, это, как сказал наш тренер, что вы хотите? Вы взяли рабочую собаку, да? Служебную рабочую собаку. Он, то есть в первый день пребывания в доме щенок овчарки трехмесячный тогда сделал все, чего Атос не делал наш за 3 года просто. Там везде пролез, там погрыз, упал, сломал, оторвал, там откусил и так далее. Это, конечно, совершенно... И мы поняли, что как бы собаки у нас не было. Вот теперь появилась собака в доме.
Вот. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор заканчиваем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и большой любитель собак и знаток их, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».